Глава 16. «Да будет проклят тот, кто меня сотворил! Зачем он мне дал жизнь? Почему я не погасил в зародыше жизнь, так безответственно мне посланную? Я не находил ответов на эти вопросы. Отчаяние еще не овладело мной, а в моей душе кипела жажда мести. Я бы с огромным удовольствием превратил в щепки дом и уничтожил его обитателей, наслаждаясь их предсмертными криками и страданиями. С наступлением ночи я покинул свое убежище и ушел в лес. Там, уже не страшась своего обнаружения, я дал волю разрывавшим мою душу горю и ненависти, издавая ужасающий рев вырвавшегося из капкана дикого зверя и сокрушая все на своем пути, мчался через лесную чащу со скоростью оленя. И эта моя ночь была ужасной. Сверху надо мной смеялись звезды, а окружающую тишину то и дело нарушало веселое пение какой-то птицы. Все вокруг, кроме меня, наслаждалось умиротворяющим спокойствием и радовалось жизни. Я же был подобен сатане, что нес в себе ад и, не находя себе сочувствия, готов был вырвать с корнями деревья и, все уничтожив, любоваться нанесенным дьявольским разорением. Однако сил моих на эти разрушения хватило ненадолго. И в конце концов, устав, я в полном изнеможении упал на мокрую траву, чувствуя, как меня охватило бессильное отчаяние. На всем свете не было ни одного человека, кто проявил бы ко мне жалость и сострадание. Так мог ли я нести доброту своим врагам? И я объявил войну всему человечеству, а более всех тому, кто меня создал и поверг в эти невыносимые страдания. Когда взошло солнце, я услышал голоса людей и понял, что возвратиться в свое убежище среди дня будет невозможно. Поэтому я забрался в еще более глухую лесную чащу, где решил спокойно поразмыслить над своей новой ситуацией. Приятное согревающее солнце и свежий воздух вернули меня в состояние спокойствия. Обдумав последнее событие в доме, я предположил, что сделанный мною вывод мог быть слишком поспешным. Для меня было совершенно очевидно, что мои действия были неосторожными. Беседуя с отцом, я расположил его к себе, и я не должен был своим внешним видом вызывать ужас у его детей. Мне следовало после удавшегося общения с Деласи знакомиться с остальными членами семейства постепенно. Таким образом, они были бы подготовлены к моему сближению с ними. Я не верил, что вызванный мною страх был непоправимым, и после длительного обдумывания решил вернуться к дому, встретиться со стариком и в беседе еще раз завоевать его расположение. Эти мысли принесли мне спокойствие, и после полудня я крепко заснул. Однако еще бурлившая в моих жилах кровь не допустила ко мне умиротворяющие сны, и передо мной вновь прошла череда ужасных событий предыдущего дня с видами разбегающихся в страхе девушек и разъяренного Феликса, отрывающего меня от ног старика. Совершенно измученный этими снами, я проснулся уже ночью, выбрался из своего лесного убежища и направился на поиски пищи. Утолив голод, я нашел хорошо знакомую тропинку, которая довела меня до домика. Он стоял в полной тишине. Я забрался в свою каморку и в ней дожидался пробуждения семейства. Однако вот уже прошло время, когда они обычно вставали, уже высоко стояло солнце в небе, а из дома никто не появлялся. В предчувствии какого-то ужасного несчастья меня охватила невольная дрожь. Внутри дома было темно и не было слышно никакого движения. В воздухе повисла мучительная тишина неизвестности. Вскоре появились два местных жителя, которые шли мимо дома, но, приостановившись вблизи него, стали беседовать, оживленно жестикулируя. Из их разговора я ничего не мог понять, поскольку они говорили на языке, отличавшемся от языка моих покровителей. Еще через некоторое время появился Феликс в сопровождении незнакомого мне человека. Приход Феликса был для меня неожиданным, поскольку я был уверен, что он находится в доме. Я стал прислушиваться к их разговору, пытаясь объяснить себе необычное появление Феликса. «Вы предлагаете мне в качестве неустойки оплату за 3 месяца и выращенный вами урожай с огорода?» — говорил его спутник. «Я не хочу от вас никакой незаслуженной выгоды и советую вам подумать еще несколько дней». «Это не имеет смысла», — с дрожью в голосе ответил Феликс. «Жизнь моего отца в величайшей опасности из-за тех ужасных событий, которые здесь произошли. Мои жена и сестра не могут здесь забыть этого страха. Меня не стоит уговаривать. Мы отказываемся от аренды и в ближайшее время уезжаем отсюда». Было видно, что Феликс очень волновался. Они вдвоем вошли в дом и через несколько минут снова вышли. «Больше я никого из семейства де Лосси никогда не видел. Отупевший от отчаяния, я оставался в своей каморке до конца дня. С исчезновением моих покровителей у меня разорвалась единственная связь с человеческим обществом. Поняв это, я впервые исполнился чувствами ненависти и мести, с которыми мне не под силу было бороться, и которые ввергнули меня в разрушительный смертоносный поток. Когда я думал о дорогих мне людях, мягком голосе де Лосси, доброжелательном взгляде Агаты и необычайной красоте Аравийки, эти пагубные стремления исчезали, и обильные слезы смягчали мою ненависть. Но когда я снова вспоминал о том, как они меня оттолкнули и покинули на произвол судьбы, гнев ко мне возвращался, и я, не имея возможности излить его на человеческом существе, с яростью набрасывался на все, что попадало под руку. С наступлением ночи я обложил домик всевозможными горючими материалами, уничтожил огород и все, что на нем росло. И стал ожидать захода луны, чтобы завершить задуманное. Сильный ветер, подувший со стороны леса, быстро разогнал остававшиеся на небе облака, и словно лавина вызвал в моей душе волну безумия, прорвавшую все возведенные разумом границы. Я поджег сухую ветку и, как дикарь, плясал с этим факелом вокруг дома, не спуская глаз с горизонта на западе, края которого уже касалась луна. Когда часть лунного диска, наконец, скрылась за горизонтом, я поднял свой факел и с торжествующим криком погрузил его в солому. От соломы загорелся вереск и собранные мною ветки кустов. Ветер раздул огонь, и тот быстро охватил весь дом, жадно облизывая его своими жгучими языками. Когда пожар разгорелся настолько, что спасти ничего уже было невозможно, я покинул это место и удалился в лес в поисках нового убежища. Теперь весь мир был открыт передо мной. Я решил уйти как можно дальше от того места, где мне пришлось претерпеть столько злоключений. Но меня, которого все ненавидели и презирали, в любом месте могла подстерегать опасность. Таким образом, я в своих размышлениях вспомнил о тебе. Из твоих записей мне стало ясно, что ты, мой Создатель, являешься моим отцом. Так кому тогда мне обратиться со своими проблемами, как не к тебе, тому, кто даровал мне жизнь? В число уроков, которые Феликс давал Софи, входила также география. Отсюда я узнал, где на Земле расположены различные страны. В своих записях ты упоминал название своего родного города – Женевы, поэтому к нему я и направился. Я, зная, что мне нужно было идти на юго-запад, ориентировался по солнцу. Названий городов на своем пути я не знал, а спрашивать дорогу у людей я не мог. Но я не отчаивался. Помощь я мог получить только от тебя, хотя единственным чувством, которое я питал к тебе, была ненависть. Ты, мой бесчеловечный и бессердечный Создатель, наделил меня сознанием и чувственностью и бросил на поруганье и презрение людям. Но ты единственный человек, у которого я могу просить о жалости и сострадании, И я у тебя решил искать справедливости, которую тщетно пытался получить от других людей. Мое путешествие было длительным, и я встретился в нем с немалыми трудностями. Отправился я в него поздней осенью из того района, где до тех пор жил. Шел только ночью, поскольку боялся встретиться с людьми. Природа увидала, готовясь к зимнему покою, солнце переставало греть, то и дело шел дождь со снегом, реки замерзали, земля оголялась, становясь твердой и холодной, а я не мог найти себе убежища. О, земля, как часто я проклинал свою жизнь! Я утратил свою былую доброжелательность и превратился в воплощение зла и горечи. Чем ближе я подходил к месту твоего обитания, тем больше я проникался духом мести. Падал снег и замерзала вода, но я не останавливался на отдых. Иногда я отклонялся от прямого пути под влиянием различных факторов, однако в целом придерживался его с помощью имевшейся у меня карты. Двигавшее мною стремление достичь цели не позволяло делать передышки, и не происходило ничего, что могло бы уменьшить мой гнев и мои мучения. Скорее наоборот, случилось событие, которое еще больше наполнило меня злобой и ненавистью. Оно произошло, когда я приблизился к границе Швейцарии. Солнце тогда уже становилось теплее, а на земле вновь появилась зелень. В своем странстве я отдыхал только днем, а шел только тогда, когда ночь скрывала меня от глаз людей. Однако как-то утром, когда мой путь проходил глубоко в лесу, я отважился идти после восхода солнца. В то время только началась весна, которая даже мне несла радость своим мягким солнцем и ароматом воздуха. В тот день во мне играли давно забытые эмоции умиротворения и доброты. Несколько удивленный появлению этих ощущений, я позволил им увлечь меня и, совершенно забыв о своем уродстве и правиле держаться подальше от людей, захотел немного счастья. По моим щекам вновь потекли слезы радости, и мой благодарный взгляд устремился к благословенному солнцу, дарившему мне столько воодушевления. Покружив лесными тропами, я вышел на опушку, вдоль края которой текла глубокая и быстрая река. А стоявшие по ее берегам многочисленные деревья омывали в ее потоке свои ветви с набухшими весенними почками. Подойдя к реке, я остановился, еще не определившись с направлением дальнейшего движения. В этот момент послышались голоса людей, и я, чтобы не попасться им на глаза, спрятался в тени кипариса. Не успел я укрыться, как на берег недалеко от меня весело выбежала совсем юная девчушка и, очевидно, играя с кем-то в прятки, побежала дальше, вдоль обрывистого берега реки. Вдруг, внезапно поскользнувшись, она упала в ее стремительный поток. Я, не раздумывая, бросился ее спасать ниже по течению и, с трудом преодолевая его, вытащил девочку на берег. Она была без чувств, и я как мог пытался ее оживить. В этот момент подбежал крестьянин, очевидно, ее спутник. Он вырвал девочку из моих рук и понес ее в глубину леса. Не знаю, зачем я последовал за ним, но крестьянин, увидев, что я приближаюсь, нацелил на меня ружье и выстрелил. Пораженный пулей, я упал на землю, а крестьянин, не мешкая, убежал в лес. Вот так плачевно для меня закончилась эта добродетельная история. Я спас человека от смерти, а в награду получил пулю, повредившую мне мышцу и кость, а теперь корчился от ужасной боли. Таким образом, владевшие мной несколько минут назад чувства доброты и благородства уступили место адской ярости и гневному скрежету зубами. Весь охваченный болью, я поклялся вечной ненависти и мести всему человечеству, однако слабость от полученной раны взяла свое. Пульс мой затих, и сознание меня покинуло. Мое выздоровление растянулось на несколько недель, которые я в мучениях провел в лесу, пытаясь лечить рану. Пуля впилась мне в плечо, и я не знал, осталась она в теле или прошла на вылет. Так или иначе, средств для ее извлечения у меня не было. Муки мои еще более усиливались от ощущения несправедливости и неблагодарности, с которыми со мной обошлись люди. Я ежедневно давал клятвы мести, ужасной смертельной мести, какая смогла быть бы расплатой за те немыслимые муки, которые я претерпел. Когда моя рана зажила, я снова бросился в путь. Прикладываемые мною усилия больше не нуждались в облегчении ярким солнцем или нежным весенним ветерком. Единственной моей радостью была насмешка над моим одиночеством и душевной болью от сознания того, что я создан не для удовольствий и счастья. Через 2 месяца после выздоровления я достиг окрестностей Женевы, где мое странствие подходило к концу. Под вечер я пришел к месту, где решил остановиться. Недалеко от меня был подходящий для укрытия участок, куда я и пошел, чтобы там спокойно обдумать предстоящую встречу с тобой. Я был утомлен, голоден и слишком измучен, чтобы радоваться нежному вечернему ветерку и прекрасному солнечному закату за громадным горным массивом Юры. Когда я уже начал засыпать, отпуская мучившие меня размышления, вдруг совсем рядом появился прекрасный ребенок, который, весело резвясь, забежал в облюбованное мною углубление. С появлением ребенка у меня моментально родилась идея схватить это милое создание, возраст которого был еще слишком мал, чтобы быть предубежденным по отношению к таким, как я, ужасным уродам. Итак, думал я, если мне удастся его схватить и превратить в своего друга, то я не буду таким одиноким на заселенной людьми земле. С этим намерением я схватил пробегавшего мимо мальчика и прижал его к себе. Мальчик, увидев меня, закрыл глаза руками и пронзительно закричал. Я убрал его руки с глаз и сказал: «Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Послушай меня». Мальчик отчаянно пытался вырываться из моих рук. «Пусти меня!» — кричал он. «Урод! Гадкий урод! Ты разорвешь меня на куски и съешь! Ты людоед! Отпусти меня! Не то я все расскажу моему папе!» «Ты пойдешь со мной, и своего папу больше не увидишь», — сказал я. «Гадкий урод! Пусти меня! Мой папа судья! Его зовут Франкенштейн! Он накажет тебя! Пусти!» «Франкенштейн?» — воскликнул я. «Так ты мой враг. Ты один из тех, кому я поклялся вечно мстить, и ты будешь первой моей жертвой». Ребенок продолжал вырываться и обзывал меня словами, которые наполняли меня злостью. Чтобы заставить его замолчать, я схватил мальчика за горло, и через какое-то мгновение он был уже мертв и лежал у моих ног. Я смотрел на свою жертву, и сердце мое ликовало в адском триумфе. Я хлопнул в ладоши и воскликнул: «Я тоже могу творить зло. Мой враг не бессмертен, и эта смерть принесет ему горе. Я пошлю ему еще 1000 несчастий, которые измучают и уничтожат его». Мой торжествующий взгляд остановился на мертвом ребенке, и я увидел что-то блестящее на его груди. Это был медальон с миниатюрным портретом неимоверно прекрасной женщины. Я взял его в руки и с интересом рассмотрел. Несмотря на то, что злоба моя еще продолжала кипеть, этот портрет смягчил меня. У изображенной на нем женщины были темные глаза с густыми ресницами и манящие нежные губы. Однако, вспомнив, что я навеки лишен радостей, которые могут дарить такие прекрасные существа, и что такая красавица, увидев меня, сменит свой божественно добрый взгляд на испуг и отвращение, я вновь вскипел неудовлетворенной яростью. Удивительно ли, что такие мысли вызывали у меня ярость? Меня удивляет лишь то, что в тот момент я излил свои чувства в восклицаниях и муках, а не бросился уничтожать людей, чтобы самому не погибнуть. В этих переживаниях я ушел с места убийства, решив найти более надежное укрытие. По пути мне попался какой-то сарай, и я, рассчитывая на то, что в нем никого нет, вошел внутрь. Однако в сарае на соломе лежала спящая женщина. Это оказалась молодая красивая особа, которая, хотя и не превосходила своей красотой ту, что была изображена на медальоне, все же имела очень привлекательный, пышущий здоровьем цветущий вид. Она была одной из тех, думал я, кто посылает свои чарующие улыбки всем, кроме меня. Я склонился над женщиной и прошептал: «Проснись, красавица, твой возлюбленный у твоего изголовья. Он отдаст свою жизнь за один твой взгляд полной любви. Проснись, моя желанная». Женщина шевельнулась во сне, и я вздрогнул от страха при мысли, что если она проснется, то сможет обвинить меня в убийстве, и она непременно это сделает, если откроет свои прекрасные глаза и увидит меня. Эта мысль превратила меня в настоящего злодея. «Нет, это не я. Она будет страдать. Я совершил это убийство потому, что я навсегда лишен того, что она может дать мне. Она является причиной этого убийства и должна ответить за него. Благодаря урокам Феликса и познанным от него кровожадным законам людей, я научился творить зло, и я, склонившись над спящей, надежно запрятал медальон в складках ее одежды. Тут она снова пошевелилась, и я выбежал из сарая. На то место, где произошли эти события, я приходил в течение нескольких дней. Порой, чтобы увидеть тебя, а иногда исполненной решимости навсегда покинуть этот мир вместе с его несчастьями. В конце концов, я удалился в эти горы и пришел сюда через их гигантские каньоны, движимый единственным, сжигающим меня желанием, удовлетворение которому можешь принести только ты. И расстаться мы сможем только тогда, когда ты пообещаешь удовлетворить это мое желание. Я одинок и несчастен. Обычная женщина ни за что не сблизится со мной. И только та, которая так же уродлива и ужасна, как я, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть того же вида, что и я, и иметь такие же дефекты. И ты должен создать такое существо.